Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И приятного аппетита, если вы сейчас обедаете.
Или завтракаете.
Да, и ладно, да, да, пусть и вы завтракаете. А поговорим мы сегодня вот о чем, друзья. Мариночка, знаешь ли ты, что 29 июля, ну, плюс-минус один день, там, да, кто-то говорит 28-го, кто 29-го, так. 1973 года на прилавке московских магазинов и прилавке советских магазинов
Выбросили,
значит, безалкогольный, подожди, вот как он называется, советский, безалкогольный, сильно газированный, сильно сладкий, тонизирующий лимонадный напиток, значит, коричневого цвета, в состав которого входят натуральные ароматические вещества, например, экстракты и масла растений, который называется Байкал.
Да.
Сегодня, можно сказать, у нас впервые
получается
в
почти
СССР...
Получается почти 50 лет, да?
Да.
47 лет Байкалу.
47.
Да.
Ровно вот 47 лет назад впервые у нас, значит, в СССР появляется наш ответ пепси-коле или кока-коле. Кстати, и был придуман этот напиток благодаря тому, чтобы вот заместить на наших прилавках кока-колу и пепси-колу. Байкал стал страшно популярен в 80-е годы, особенно в 80-м году. Как раз вот в эти дни, потому что проходила Олимпиада в Москве. Его полюбили
Олимпиада
иностранцы, да. Его очень много пили. Значит, смотри, что в него входит. Мне очень нравится.
Питьевая
ароматизаторы, да,
вода.
И экстракты, да. Шалфея, например, полыни горькой, корня дягеля, горячавки, кардамона,
кардамон, естественно, да.
Да, масло хмеля, эвкалипта, лавровое масло, яблочный натуральный ароматизатор, ну и так далее. Одним словом, это настоящая аптека в бутылке. Представляешь, аптека в бутылке.
Но там же есть белый кристаллический сахар, Макс.
Ну, а куда ж без него? Марин, давай мы поговорим сегодня в эфире с нашим хорошим знакомым, давай, нашим постоянным гостем, историком кулинарии, автором кулинарных книг Павлом Сюткиным. Павел, добрый день.
Добрый день, друзья.
Добрый день. Макс, Павел. Марина в студии, да. Павел, скажите мне, пожалуйста, мы вот вспомнили, что в 73-м году в эти дни на свет появился напиток Байкал, который стал заменой пепси-колы и кока-колы в России. А вообще на Руси вот что пили? Вот я, кроме кваса, ну, может быть, еще сбитень безалкогольного. Вот такого,
медовуха, но она алкогольная.
Я ничего не знаю. Это какой-то провал в моей памяти.
Мы действительно очень мало знаем о нашем кулинарном прошлом. Ну, вот смотрите, что пили. Ну, конечно, вы правильно говорите, квас. Ну, куда ж без этого, да? Это наше все.
Да.
Если мы говорим о безалкогольных вещах, то, конечно, это разнообразные травяные, так сказать, ну, завары, да,
настой.
Как чай. Ну, еще до настоя, да, до того, как, собственно говоря, чай китайский к нам пришел, понятно, что так или иначе заваривали какие-то травы, да, пили их.
А вот, Павел, у меня маленький вопрос. Вот мне всегда казалось, что компот, особенно из сухофруктов, это изобретение советское, пионер лагерей и детских садов.
Да.
Это так или это было еще
раньше? Приятные воспоминания, действительно, мы даже спорили.
А у меня компот из сухофруктов ассоциируется, не знаю, с поминками с какими-нибудь.
У каждого свое. На самом деле. Нет, конечно, это явно не советское изобретение. То есть сами сухофрукты даже имели у нас такое название старинное «шептало». «Шептало» – это сушеные абрикосы, которые поставлялись еще там с домостроевских времен, а то и раньше. Ну, естественно, из Средней Азии торговля-то шла. И для нас это, в общем, вполне себе знакомые были продукты. Даже пытались эти абрикосы, так сказать, сушить и у нас в 19 веке, там вот просто там в средней полосе, там в печах там русских, да. Ну, как-то, конечно, все это грустно получалось, с азиатскими не сравнить. Поэтому, естественно, варили из этого и компот тут. Ну, это все-таки компот, давайте говорить, это более такая, ну, аристократическая забава, да. То есть понятно, что
в крестьянской
избе... То есть крестьяне себе не позволяли.
Да, там никто сухофрукты не переводил на компот. А что делали? Делали разнообразные ягодные, фруктовые, так сказать, напитки, то, что называлось у нас водицы. Водицы, да. Вот помните... у Евгения, в Евгении Онегином, в поэме один из героев говорит: «Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда».
Точно, да.
А что это, что такое брусничная вода? И почему, собственно, она вреда бы наделала? Да. Это вот как раз один из вариантов такого напитка. То есть бралась бочка воды, ну, заготавливалась как бы сразу много. Вот, какой воды? Ну, хорошо, если ее там предварительно кипятили, ну, как бы надеяться на это было в тех условиях достаточно
сложно. Скорее всего, не кипятили, обычную воду
брали.
Да,
просто колодезная водичка или речная. Туда засыпалось несколько ведер вот той самой брусники, например, да, ну, или какой-то другой ягоды. Причем она даже не, вот, не перетиралась, не мялась, а вот прямо цельные ягоды. И отправляли в погреб там на пару недель, вот оно настаивалось. Вот сок из ягод постепенно все равно, так сказать, так вот выходил в воду, да, образовывалось такое.
В смысле,
вот,
Павел, это мять не надо было, не мяли,
нет,
просто
нет, нет, она... Нет, мять не надо было, вот в данном случае это действительно. И действительно образуется, я вот пробовал эту вещь, такой достаточно легкий, хороший аромат, то есть очень питкая такая вода, вот особенно холодненькую, да, после там сытной трапезы какой-то, очень даже хорошо. Или там, не знаю, в баню, да, сходил, да, после горячего, как жару поддал, вот этого холодненькой такой брусничной воды.
То есть ее не процеживали, никакой там, не знаю, сахар, подсластитель, ничего не добавляли?
Нет, никакого сахара. Вот так, как она есть. Но тут же, естественно, была угроза, почему, собственно говоря, Пушкин и опасается этого.
Брашка.
Она же, нет, она не бродит, да, то есть там нет никакого спирта, да, ничего, а раз нет спирта, значит, соответственно, там вполне может как бы развиваться и болезнетворные
новая жизнь.
Какие-то, да, микробы, бактерии, то есть желудочные расстройства. Вот, собственно говоря, это действительно была проблема. И, естественно, пытливый российский ум эту проблему решал двумя способами. Либо добавляя туда алкоголь. И тогда получалось уже, ну, вот как сегодня, ром с пепсиколой, да, пьете?
Да.
Ну, вот примерно то же самое получалось, да, если туда подлить водочки. Вот, либо допуская уже брожение, то есть вытаскивая это в тепло, эту бочку, ну, может быть, там немножко там закваски бросить, там, да, буквально там хлебный мякиш, да, и она начинает бродить. Ну, там не бог весть, какие градусы, конечно, образуются, но, тем не менее, вот тогда-то дожидались, когда вот она забродит хорошо, уже пенка сверху такая появится, вот, брожение, бурление, и тогда разливали этот напиток по бутылкам, причем таким крепким от шампанского, да, закручивались пробки, с, вот проволока закручивается, и вот оставляли там на пару недель где-нибудь в погребе, в холодке. И это было, ну, вот как такое настоящее русское шампанское, то есть есть немало, как бы, свидетельств там, да, когда вот неумелый человек открывал его, все это выходило в пену, вся бутылка била в потолок.
Вот, а то тут есть... все пошло. Павел, у меня,
такое,
да, у меня еще такой вопрос, еще об одном напитке, кисель. Вот его все-таки можно считать жаждоутоляющим, прохладительным, или все-таки это как больше десерт?
Смотрите, у нас вообще говоря, с киселем произошла вот такая метаморфоза совершенно причудливая. Дело в том, что кисель изначально в нашей кухне – это вообще не напиток. Его можно было резать ножом, да, то есть это, ну, по консистенции как такой плотный холодец.
Желе.
Сладенький холодец,
да. Да. Вот. Ну, он непрозрачный, понимаешь, ну, например, гороховый кисель делали, да. Любой, из любой, собственно говоря, муки можно было отстоять ее, соответственно, несколько вод сменить, да, вот кисель на седьмой воде, почему и называется, да. Вот. И после этого образовывался вот этот, как бы, аналог желатина, да, тогда-то его никто еще не знал. Вот, который, собственно говоря, заквашивался и превращал весь этот напиток, когда, который добавляли еще туда, там, какой-нибудь сок можно было добавить, ягодный, да, вот, ну, или просто вот гороховый кисель он так загустевал, вот, и его можно было прямо как бы ножом резать. А вот тот напиток кисель, да, который мы знаем в школе, да,
так, Павел, я хочу сказать, что это мы в школах помним. Так сейчас кисель, на мой взгляд, он получает какую-то, обретает
новую
вторую
жизнь.
Молодость, да, новую жизнь. Я вчера захожу в магазин, я увидел 7 видов киселя.
Ты любишь кисель?
Я вообще люблю кисель, холодненький.
Ну, это такое, ну, их в пачках каких-то, да?
В бутылках.
Нет, уже
отваренный, да, уже фасованный в бутылочках кисель. И вот я тоже смотрю и думаю, как вот хорошо, что я зашел. Павла завтра спрошу, что происходит? Кисель что, опять возрождается?
В тренде в каком-то,
в тренде, да.
Все-таки это уже такое новое прочтение киселя, потому что, да, действительно, ну, он может быть такой, мы же помним, в школе, да, все пили жидкий кисель, ну, он немножко такой тянущийся, да, то есть сказать, что вот он прямо утоляет жажду, я бы вряд ли сказал такое. Вот, это скорее больше такой насыщенный, да, напиток, да, который голод утолить может.
Ага.
Вот. Ну, действительно, ну, сейчас, конечно, он производится уже просто с помощью там обычного крахмала. Вот, а там уже, сами понимаете, концентрацию и степень его густоты можно регулировать уже свободно, как каждый на свой, так сказать, взгляд и вкус делает.
Павел, а вот мы...
Камбуча, да, сейчас она очень популярна. Да,
нет, сейчас я про камбучу как раз хотел спросить. Вот камбуча была у нас там в 80-е, 90-е.
С чайным
это
грибом.
Чайный гриб, да. Сейчас это напиток хипстеров. А, многие говорят, что это напиток этого лета и прошлого сезона. Про кисель можно такое сказать, что это назвать напитком этого лета? Или я ошибаюсь? Просто я увидел, раньше не замечал, что его так много вариантов.
Ну, честно говоря, я вот как-то не сталкивался с тем, что вот с киселем какое-то идет массовое возрождение его. Вот, то есть, да, действительно, есть общий процесс, ну, такое повышение интереса к нашим, скажем так, старым напиткам. Там ситень вот уже многие выпускают, знаю, делают даже ставленный мед уже. То есть, действительно, 3 года он выдерживается. Просто созревает, да, этот напиток, и потом его вот бутылки из-под шампанского вот заворачивают.
Разливали.
Ощущение, что у наших крестьян просто было огромное количество бутылок из-под шампанского. Да, я прям представляю.
Павел, еще...
Не крестьянская эта еда, конечно.
Еще вчера в магазине я обнаружил напиток, который я, честно скажу, услышал о нем впервые. Значит, называется он... Я, может, неправильно сделаю ударение. Сурица или сурица?
Значит, к сожалению, сейчас вот наша русская кухня полна всякими, так сказать, мифами, да, а там о великих русских сырах, там, да, что там придумали камамбер и пармезан еще русские, там, так сказать, при Владимире Ясносолнышко, да. Вот, к сожалению, это просто фантазия. То есть это вот некие мифы, да, которые придумываются, что вот такой-то напиток, сурица был якобы, скажем так, ничего об этом. Я просто смотрел специально, как-то интересовался. Ничего про этот напиток ни в каких, так сказать, наших книгах, источниках нет. Это вот уже такое современное творчество, вроде того, что это, знаете, первый блин комом, так это вот этот самый, это медведем, оказывается.
Понятно.
Комы, да.
Понятно.
Павел, еще хотела, да, у вас спросить про такой напиток, как тархун, потому что я его очень люблю, он часто бывает таким очень химическим, зеленого цвета, но я знаю, что на самом деле его делают из трав, и тоже как-то настаивают, как-то какой-то есть
вообще,
рецепт приготовления.
Насколько мы знаем, правда это или нет, что тархун был приготовлен еще и в качестве лечебного напитка,
да,
как
да.
Кока-кола практически.
Смотрите, тархун, конечно, появился не на ровном месте, не вот просто случайно его сели, выдумали, да? То есть, на самом деле, он действительно появляется в 80-х годах, ну, пожалуй, как бы вот сразу уже после Олимпиады, наверное, в 81-82 у нас продажи. Но у него были действительно очень хорошие предшественники. Вот в Грузии до сих пор популярны, а в 19 веке это вообще был, так сказать, чуть ли не национальный напиток, так называемые воды Лагидзе.
Да.
Вот. Митрофан Лагидзе, это вот изобретатель, так сказать, всех этих напитков на основе газированной воды и вот эссенции из различных там трав, я не знаю, там специй, чего угодно, да, то есть... Вот, и, собственно говоря, по следам этих вот Лагидзе сделан был действительно этот тархун. Начал выпускаться, вот, как я говорю, вот, где-то в 81-м году. Причем разливали его вот именно в маленькие бутылочки 0,33. Ну, это такой тонкий намек на толстые обстоятельства, да, связанные там с пепси-колой, да, которая завоевывала в это же время, так сказать, симпатии советских трудящихся. Вот, собственно говоря, и Байкал наш тоже в эти тоненькие маленькие бутылочки 0,33 разливали. Ну, что надо сказать? В любом случае, это был напиток, который из естественного сырья, то есть действительно из трав, ну, учитывая, что, в общем, советская промышленность еще химическая не достигла тогда таких высот, как сегодня, то понятно, химических примесей там было мало. Вот, но мы понимаем, что в любом случае во всех этих водах количество сахара, оно вряд ли полезно.
Зашкаливает немного. А еще я знаю, водолагиз очень популярно смешивать. То есть ты берешь тархун, берешь какую-нибудь крем-соду, да, и между собой их смешиваешь. Получается какой-то новый третий вкус.
Да, да, да. Причем это даже... как легенда рассказывает, да. Даже товарищ Сталин тоже любил смешивать,
экспериментировать.
Правда, белое вино и красное. И каждый раз делал себе на столе такое вот.
И что получалось, розовое?
Ну, очевидно, да.
Надо попробовать как-нибудь. Павел, скажите, да, у нас в России Кока-Кола, Пепси-Кола, Камбуч, ну, огромное количество импортных напитков. Угу. Наши напитки где-нибудь представлены за рубежом? Тот же самый Тархун, Байкал, но я не имею в виду Грузия, там страны СНГ или бывшего СССР, но где-нибудь мы известны своими напитками. Да, Дюшес тот же, Буратино.
Вы знаете, вот боюсь расстроить, ну вот из своей практики я могу сказать, что, ну, наверное, только вот в бывших соцстранах еще где-то чего-то, так сказать, остается какая-то, ну, симпатия, некое воспоминание о том, что об этих напитках, угу. Да, то есть там где-нибудь в Чехии, там в Монголии, удивитесь, да, тоже бывал там, и люди,
как бы говорили, о, да,
Байкал мы помним,
да. Понятно.
Вот, ну, я не думаю, что это, ну, какое-то массовое такое явление. Ну, что делать?
Не очень популярно.
В этом маркетинговом ходе мы проигрываем.
Павел, вы сказали... Да.
Говори.
Угу. Павел, вы сказали, что во всех этих газированных напитках содержится большое количество сахара. Но сейчас у нас лето, жара на улице, сегодня 30 градусов. Вообще, можно такой газированной водой с сахаром утолить жажду?
Ну, если вас действительно мучает жажда, да. То тут уж, как бы, так сказать, деваться некуда, да, можно и этим утолить. Вот, но я бы не превращал это единственно в какую-то систему, да? То есть, если вы все-таки идете там, ну, куда-то там в дальний, я не знаю, там, поход там или на весь день, знаете, что будете на жаре, то гораздо лучше все-таки обычную газированную воду, ну, газированную, не газированную, кому как больше нравится, либо просто там морс делаете, да, ну, соки, понимаете, в этих промышленных соках сахар присутствует тоже в огромном количестве.
Да, вот, да, даже есть, и не в промышленных, и свежевыжатых их достаточно, его сахара.
Ну, по сути, да.
Там фруктоза.
В любом случае. Да. Да, там хоть он и другой, но его там немало. А вот, например, взять там вишневый сок, так сказать, просто отжать, сделать морс. Это вот, на самом деле, совсем неплохая альтернатива. Тем более сахар вы там сами можете регулировать уже просто по вкусу, если нравится терпкий.
И вот остается прямо у нас минутка, и у меня вопрос. Я очень люблю морс различные. Морс хорошо подходит, и когда ты кушаешь запивать им что-то, и жажду утоляешь, и когда застолье проходит, обычно вот соки...
Как-то обычно вкус ко всему подходит, да?
Да, вкус, особенно клюквенный.
Сладко-сладкий,
он,
да.
На самом деле это самый популярный. Или есть какие-то еще морсы, которые вот мы не пробовали? Раскройте нам вот на морс глаза.
Смотрите, вообще говоря, слово «морс», оно тоже немножко претерпело у нас изменения. И, например, в старинном Суздале, еще в 19 веке, морсом назывался просто свежевыжатый вишневый сок. Вот это Владимирская вишня, там же она растет, как раз славится. Отжимали этот сок и обязательно охлаждали. Если чуть-чуть допустить брожение в него, тоже хорошо, тоже другой напиток, но это уже вот мы переходим в категорию шипучек водички. А сегодня же морс — это вареный, ну, кипяченый, да, естественно, то есть вы отжимаете сок, его сначала подвергаете тепловой обработке, потом, значит, добавляете, да, вот эти отжимки, да, так сказать, их вывариваете, смешиваете, вот, ну, регулируете уже сахар там, так сказать, по его вкусу. Mm-hmm. Вот. В этом смысле, конечно, этот напиток сегодня, он более безопасный, ну, с такой вот санитарной точки зрения. Ну, конечно, понятно, при кипячении много-много из него теряется.
Полезно. Необычный морс, какой мы знаем, самый необычный? Ну, клюква, брусника, там, ежевика, это все.
Обычно миксуется.
Ну, да. Миксы. Кстати, морс только из яблок, или, ой, из ягод? Ягод, или можно из фруктов тоже делать?
Да, теоретически ничто не мешает, собственно, да? Сделать там грушевый морс, почему?
Грушевый, вот это интересно.
Я, например, очень его уважаю.
Как можно сделать грушевый морс, мне интересно? Выжать сок из груш?
Ну, а почему нет? Из яблок
там же выжимают. Еще просто его выдавить, раздавить, там mm-hmm. кусочки, да, так сказать, отварить, это уже вот...
Технология.
В процессе, mm-hmm. да, вываривания тоже появится. Mm-hmm. Вот, потом уже процедить, и вот вам прозрачный, чистый, красивый напиток. Ну, это кому... А вообще, конечно, вот чем хорош морс, это тем, что он позволяет фантазировать и вот проявлять каждой хозяйке вот все, на что она способна. Хотите, добавьте там, нотки
арбуза.
Мяту.
Да. Я этим летом побывал, как-то не странно, на уже 4 днях рождения, и mm-hmm. на всех этих 4 днях рождения подарят именинникам по какой-то непонятной для меня причине сифоны. Все мы помним mm-hmm. из советского детства. И там
сифоновое лето.
Да, сифоны. Да. Но сейчас они выглядят совершенно по-другому. Это компактные, очень красивые, прям настоящий предмет дизайна, интерьера.
Украшение кухни любой хозяйки.
Да. В чем дело, Павел? Сифоны нет, сейчас
а
что?
На самом деле сами делать напитки? Хорошее, на самом деле, вот возвращение нашего советского прошлого вот этого аппарата. То есть я помню, да, у нас, да, в семье, ну, в 70-е годы, да, вот, так сказать, ты приобрел, отец тоже эти сифоны, вот мы развлекались, делали эту, ну, шипучую воду с разнообразными там варенья добавить, да, сливого, вишневого, вот, чего-то угодно. Слушайте, это, во-первых, все-таки гораздо лучше, чем, ну, какие-то другие напитки, все-таки, uh-huh. да, основа вообще вода, если вы еще воду эту берете не из-под крана, все-таки уже такую более или менее экологически чистую, так это совсем замечательно. Вот, а уж в нашу-то жару, господи, вообще газированная вода, между прочим, ну и газированные напитки, это вещь достаточно забытая. Забыт, например, такая причудливая вещь, которая у нас была в конце 19 века, она называлась газированное молоко.
Вау!
Не слышал,
вот,
кстати,
это. Вот так, да. К сожалению, эта идея, она как-то умерла уже там вот, после Первой мировой войны, не до того было. А действительно, молоко разводили немножко, газировали, вот с углекислым, так сказать, газом, да, и оно...
Это получался уже... Айран. Или кумыс, или айран, да.
Что-то подобное, там не было вот такого кисломолочного яркого вкуса. Ну вот мы были первые, и, кстати говоря, к этой идее время от времени
возвращаются.
Так, это приближаются, да, вот всякие вот эти мировые гиганты там типа Кока-Колы. Ну вот пока не получилось.
Павел, я подводя итог нашей программы, думаю, вы тоже согласитесь, мы все-таки зазываем всех готовить прохладительные напитки дома, возвращаться к сифону, потому что это экологически чисто и безопасно с точки зрения для фигуры и для организма, верно?
Вот. Да, да, да. И готовьте сами из натуральных сырья, овощей, продуктов. Фруктов, да, ягод. Ничего вкуснее и лучше этого вы все равно не найдете.
Павел Сюткин был с нами, историк кулинарии, автор кулинарных книг. Павел, спасибо вам огромное и до встречи вновь на просторах нашего эфира.
Спасибо.
Спасибо, Павел. Спасибо. Павел Сюткин это был. Друзья, ну быстренько ваши сообщения.
Харьковчанин предлагает попробовать инвайт. Я бы еще Зука добавила.
Нет, мы не будем.
Да.
Папа все время вспоминает, как в советские годы очень хотел пить из-за жары, а автомат выдавал вместо воды только сироп, пишет Лога Кул.
Виталий Филиев, я в Латвии и Эстонии видел квас, причем их местного приготовления. К слову, их квас чем-то кисловатый.
Да, и значит...
Есть еще такие напитки, как саян. Ирина вспоминает, Сергей, Владислав любит колокольчик.
Буратино, вот, да. Вспомнили, дорогие Макс, Марина, Байкал прекрасный напиток, лучше колу точно, еще хорош тархун, из Олимпиады 80-х, люблю пепси, спасибо за тему, пишет Юля. Юля, и вам спасибо. На этом все, приятного аппетита, у нас новости, но оставайтесь с радио, говорит Москва.